Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Время 20 часов, сегодня суббота, 7 августа, и мы проводим очередной стрим на канале Фейгин Лайф. Мы его назвали так, разгром, с известными коннотациями. Знак вопроса поставили в конце по просьбе Валерия Дмитриевича Соловья, который у нас сегодня в гостях. Валерий Дмитриевич, рад тебя приветствовать.
Ну, Марк, да, добрый вечер всем, кто нас смотрит и слушает сейчас.
Я почему подумал, что уместно, во-первых, провести, ну, то, что лежит на поверхности, совершенно очевидно, что год назад, в августе, в начале, в первой неделе прошли выборы, и всем известные события 9 августа с выступлениями белорусской оппозиции ознаменовали важный такой этап, который, на мой взгляд, ну, по своей длительности перекликается с событиями уже конца августа, когда был отравлен Алексей Навальный. И не связывать эти события, наверное, ну, Россия вообще страна августа, я бы так сказал, да, политически значимые события в августе происходят. Но вот получилось так, что они как-то спрессовались, как-то вместе соединились, и, возможно, одно вытекает из другого. Конечно, по поводу отравления Навального мы еще будем говорить более подробно, мы посвятим... этому большую программу, несомненно, заранее ее анонсируем. Но вот то, что касается Беларуси, споры не прекращаются, при том, что некоторые говорят, что оценка со стороны русской оппозиции как разгрома белорусских сил протеста является, ну, несколько заносчивой и необоснованной, что на самом деле родилось гражданское общество, и тем самым это оправдывает даже то, что не удалось добиться результата, избавиться от Лукашенко и его диктатуры. Это совершенно справедливо, это правильно, но мы говорим о некой тактической истории, которая, ну, уместилась там, в промежутке между началом августа и, скажем так, до сегодняшнего момента приблизительно, в которой мы можем оценить, пусть не полностью, но вот на этой дистанции, правильно ли поступила оппозиция, что сохранила верность мирному протесту? Верно ли было брать себе в союзники европейские страны, Запад, который резко выступает против любых форм немирного протеста? Какова роль Путина, который фактически дал крышу, будем выражаться так, а им нравится, как говорят, белорусскому диктатору Лукашенко и вообще всей его системе власти, его режиму, и тем самым отчасти сохранил его. Мы сейчас перейдем, собственно, к обсуждению. Нас уже 3200 смотрит, около 1000 лайков поставили. У меня огромная просьба к тем, кто со старта присоединился. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах, чтобы людей стало больше в этом эфире. Ну и по возможности кто-то посмотрит эфир в записи. Это тоже было бы полезно. Вот первая такая тема, она заключается, действительно ли 9-10 августа 2020 года в Минске у оппозиции был шанс ворваться в президентский дворец, убить Лукашенко, может быть, даже членов его семьи и, так сказать, захватить власть в стране. Или, ну, мы огрубляем, да, мы обостряем, потому что он ходил с автоматом, но если бы вышли кто-то против него с автоматом, значит, 50-50. Это же не так, что ты ходишь с автоматом и даешь сыночку своему АКСУ и думаешь, что это все вот шутки шутками. Или вообще не было, все было обречено изначально, ни одного шанса не было. Как вот здесь можно оценить?
Марк, ну, твоя формулировка вопроса, это означает ухватить быка за рога, да?
Да.
Обострить, или как сказал
год Михаил быка, Сергеевич. Год быка, Валерий Михайлович.
Да, Михаил быка. Сергеевич Горбачев, нам подбрасывают. Подбрасывают, понимаете ли. С моей точки зрения, у белорусской оппозиции не было ни моральной силы, ни политической воли, ни технической возможности для того, чтобы решить вопрос о власти вот тем путем, о котором ты говоришь. Решительно и бесповоротно. Но у нее была возможность решить вопрос о власти, возможно, медленнее, но, тем не менее, совершенно точно в свою пользу. В середине августа возникла ситуация шаткого равновесия. В Москве готовились к тому, что режим Лукашенко падет, а это обсуждалось уже на полном серьезе. Белорусской оппозиции, наверное, не надо было врываться в дворец, я думаю, что это было бы чересчур, но что она могла сделать, это взять штурмом изолятор Окрестина. Это была совершенно реальная перспектива. Более того, я могу сказать, что я несколько раз об этом говорил публично, по-моему, Марк, у тебя в одной из передач. Такой. И после этого мне передали предостережение, чтобы я больше не давал таких опасных и эффективных советов. Причем это предостережение исходило лично от президента Лукашенко. Передали мне его уже, скажем, русские посредники. Я спросил, как мне отреагировать? Они сказали, ну, как ты хочешь, так и реагируй. Но мы боимся, что твои советы не помогут тем, кто не хочет ничего слышать. Так что шанс был. На позицию Запада, я могу сказать, абсолютно наплевать. Запад будет всегда занимать следующую позицию. Ни в коем случае не дразните Россию. Ни в коем случае не дразните Путина, иначе будет хуже. Это то самое, что Запад говорил на Киевском Майдане в феврале 2014 года. Мы это прекрасно знаем. Ни в коем случае не дразните. Но в конце концов, это ведь судьба белорусов, да? А это не судьба Запада. Люди на Западе живут в совершенно других условиях. Они вообще не имеют представления о том, что означает жить при диктатуре. Неважно, диктатуре Лукашенко или диктатуре Путина. А другое дело, что можно там задним числом говорить, что надо было пройти урок некого воспитания, того-сего. Ну, все, мне кажется, зависело от технических аспектов. Не было наконечника копья, не было точки кристаллизации. Если бы белорусская позиция вместо того, чтобы пытаться придумать новые формы протеста, скидывалась и арендовала несколько сот людей из Украины, я думаю, что у меня нет сомнений, что исход событий мог бы развернуться совершенно иначе. Потому что в таких ситуациях, как сформулировали венгерские революционеры в 1956 году, действует принцип острие против острия. Другого принципа нет. Еще раз, это очень важно. Когда вот мы сейчас, Марк, с тобой это обсуждаем, у нас нет ни намека на какое-то превосходство.
Да, абсолютно.
Интеллектуальное или моральное. Не русским сейчас говорить о превосходстве, тем паче по отношению к белорусам. Но я считаю, что говорить о том, что есть колоссальная заслуга созревания гражданского общества, это все равно, что повторять знаменитую армейскую поговорку. Нас дерут, а мы крепчаем. Да. Какое гражданское общество? Все раздавлено, продано, предано. Да? Черной музыки бьется крыло. Почти по Цветаевой. Шанс был упущен. Кто извлек уроки, я могу сказать точно, извлекла уроки не российская позиция, не российское общество. Извлекла уроки из всего этого российская власть.
Да, потому что он после этого отравил Навального.
Да, есть прямая связь. Я, если ты не против, дальше расскажу еще о некоторых последствиях, которые буквально реализуются в наших глазах. Они совершенно фантасмагоричны. Но лучше об этом рассказать, видимо, в середине эфира, когда будет побольше зрителей. Я еще раз. Это совершенно фантасмагорические последствия вот, белорусских событий. Отклик. Это то, как российская власть откликается на годовщину белорусской революции. Совершенно потрясающая история. Так вот, шанс был. Он не был использован. Вот это надо признать. Режим Лукашенко вынес из этого уроки. Российский режим вынес из этого уроки. Ну, наверное, надо обсуждать все это без гнева и упрека для того, чтобы и нам вынести какие-то уроки. Нам, я имею в виду, и белорусам, и нам, гражданам России, и российской оппозиции. Потому что у меня нет сомнений, что ситуация в России может начать разворачиваться по похожему сценарию.
Ну вот к вопросу о том, как можно больше число людей, чтобы нас посмотрело, уже 6200 с лишним уже смотрят, больше 1500 лайки поставили, явно этого недостаточно, очень рассчитываем, что те, кто присоединяется сейчас к этому эфиру, он обещает быть напряженным, пожалуйста, помогите нам распространить эти ссылки для того, чтобы еще больше подошло, мы всегда ориентируемся на цифру больше 10 тысяч зрителей, поэтому... Очень рассчитываем на вас. Ну да, надо лишний раз повторить, что мы считаем президентом, конечно же, Тихановскую. Она выиграла. Естественно, Лукашенко ничего не выиграл, никаких выборов. И понятно, что это даже не фальсификация, а просто я объявил он с этой старой дурой из Центральной избирательной комиссии, что я президент. Ну, приблизительно вот так это все выглядело. И, естественно, критика, споры там, и так далее, они нужны не для того, чтобы учить кого-то там белорусского. Мы для себя уроки пытаемся извлечь. Мы для себя пытаемся понять, как не сплоховать в самый главный, там, драматический, напряженный, решительный момент. Чтобы россияне... О, вот так делать не надо. Вот так делать не надо, вот так сделали. Вот смотрите, к чему привело, что людей в других странах кончают, да, и сажают самолеты. Вот так вот делать не надо. Вот если это сознание, оно, значит, возникнет из, благодаря этому анализу и таким подобным анализам, то я считаю, что это будет главным результатом. Все остальное уже эмоции, там, вы вот нас упрекаете, а мы тут кроссовки снимали, вставали на лавки. Да, дело не в этом. Не об этом речь даже. Речь именно об извлечении уроков для России, для россиян, для граждан России, которые, конечно, в какой-то момент, бог знает в какой сейчас, да, но двинутся и начнут делать то же самое. Правда, зная русских, которые не слишком церемонятся, думаю, что там сразу все пойдет так, что наши советы даже нужны не будут. Уже скажут так, а вы, очкарики, отойдите нахер. Мы сейчас тут вот сами. Ну, как это обычно очень бывает. А те, которых будут там, из них полезет повидалка, как у нас говорят, будут кричать, нет, вот лучше пусть вот эти вот. Вот эти, они же как бы по закону чего-то собирают делать. Вот не надо к этим. Да. Ну вот, значит, вопрос тогда еще такой. Он касается... собственно говоря, Путина и Лукашенко. Мы видели, что в динамике это развивалось так, что Путин готовил какой-то запасной вариант, при котором он убирает Лукашенко. Называли Бабарика, я думаю, под этим есть основания. Он все-таки человек из «Газпрома» совершенно. Мы 100 раз это обсуждали, мы даже там нет смысла возвращаться. Очевидно, что человек, 20 лет проработавший в «Газпроме», там возглавивший структуру одного из газовых банков и так далее. То есть, понятно, чужим для Москвы быть не мог. Более того, произошли там ряд каких-то событий, которые остаются туманными, как, например, история с вагнеровцами. Там одна часть утверждает, возможно, для этого есть основания, что это была спецоперация военной разведки Украины и западных спецслужб по захвату какой-то части, там, нескольких десятков, там, больше 3 десятков человек, воевавшего в Донбассе ЧВК «Вагнер», бойцов ЧВК «Вагнер». Кто-то говорит, да нет, нифига подобного, это Москва направила этих ЧВКшников, чтобы в нужный момент просто кого-то угрохать и использовать эту ситуацию. Это не так даже важно. Совершенно понятно, что какое-то напряжение, какое-то... что-то крутилось вокруг Минска и Лукашенко. И потом это все постепенно-постепенно перешло в обычные отношения, которые были и до того, когда Эд приезжает, Лукашенко к Путину, клянчит денег, какие-то деньги ему дают... И, в общем, не отказывается от крыши. Вот значит ли это, что решающим была именно поддержка Путина Лукашенко в недостижении результата? Или нет? Или нет?
Марк, с моей точки зрения, и насколько я знаю, у меня есть основания, в общем, полагать, что так дело и обстояло, что не поддержка Путина сыграла решающую роль. Решающую роль сыграла неготовность белорусской оппозиции. Я не говорю об обществе, потому что к обществу нельзя предъявлять таких претензий, а ну, вот к оппозиции можно. Неготовность оппозиции совершить решительный бросок к власти. И поступить так, как и должно поступать, когда другого выхода не остается. Россия колебалась изначально до выборов. Она предпочла бы, чтобы Лукашенко был ослаблен. То есть волнения были на руку. Волнения, но не революция. Потому что уже 12 августа, если не 11, в Совете Безопасности в Москве стали обсуждать, точнее, прозвучал сакраментальный вопрос, кто потерял Беларусь. Угу. Это так обсуждалось. И они были уверены в середине августа, что Лукашенко не усидит. И это им как раз было не на руку. Потому что им на руку было, чтобы был слабый Лукашенко, которого можно зажать в угол.
Значит, да, и заставить его, интегрироваться.
Да, того сего, 5-10, в обмен на поддержку. Этот колхозник, этот картофельный лось, как его Путин называет, непостижимым образом в очередной раз мог не просто устоять. Хотя его карьера, я бы сказал, его жизнь, они висели на волоске. Ему же неспроста китайцы предложили убежище в Пекине. Он сказал, что он сам не полетит, но сына он готов отправить Николая в Пекин. Вот. Все висело на волоске. Он вывернулся и снова начинает водить Путина, великого и ужасного, вокруг пальца. Снова получает кредиты, в обмен расплачиваясь туманными обещаниями, намеками на то, что мы встанем плечом к плечу с российской армией, если потребуется. Но это обещание, которое не стоит ничего. А он получает взамен на эти обещания абсолютно реальные деньги. Абсолютно реальные. И он снова смог консолидировать свою власть. Я думаю, что эта власть сейчас консолидирована в полном смысле слова на кровавых основаниях. И мне кажется, что если еще, скажем, в прошлом году у него был шанс относительно мирно выпутаться и уйти, то сейчас у него такого шанса уже не будет. И не только у него, это очень важно понимать, такого шанса не будет у белорусской элиты, которая вместе с Лукашенко. Она относительно невелика, она оказалась консолидированной. Вопрос не в том, почему она консолидирована. Из-за преданности, из-за страха, из-за материальных стимулов. Здесь важен результат. Как говорил один доктор философии в 1945 году в январе, вместе шли, вместе висеть.
О, да.
И это им надо помнить. И доктор философии, как мы помним,
повесили
оказался
его.
абсолютно
Ну, он,
прав.
точнее,
Да, он
покончил
абсолютно...
жизнь самоубийством, да.
Он оказался абсолютно прав. И
Да.
это предостережение и для Лукашенко, и для всей белорусской элиты сейчас. А ситуация там будет развиваться, скорее всего, именно таким образом, но только после того, как начнется кризис в России. Не раньше. Не раньше.
Логично.
Сейчас мы уже не можем надеяться или полагать, что успех революции в Беларуси может дать толчок аналогичным событиям в России. И сейчас, скорее, уже будет обратная логика. Марк?
Да. Валерий Ильич, смотри, вот тогда такой вопрос. Что тогда видит в качестве будущего для себя и для своей власти Лукашенко? Потому что есть обоснованное, и я с этой логикой согласен, мнение, что ну, то ли в силу завиральности, то ли страха, то ли безумия, да, там какой-то коктейль совершенно сложно определяемый. Лукашенко уже для себя решил, что, конечно, никакой властью делиться он не собирается, менять конституцию в пользу, так сказать, перераспределения этой власти не собирается. А зачем? Если он уже пошел по пути кровавой именно диктатуры, а не каких-то там
да.
безумных компромиссов, то и, собственно говоря, выход-то при такой ситуации у него один. Сидеть до упора, да, но он чуть младше Путина, там, год-два, там, сколько, я уж не помню, 66 или 67 ему уже, значит, и оставлять власть Коленьке, например. Да, у него еще два сына, они тоже чиновники высшего руководство, но Коленька как-то, в общем, ему по сердцу ближе и так далее, и так далее. И это выглядит, будущее, которое он себе представляет, именно таким, вот на мой взгляд. Хотя есть и другие разного рода, значит, соображения, люди выдвигают версии, что нет, значит, все-таки Москва добьется от него, заставит его, загнав окончательно в угол подписание этой дорожной карты, хотя он уже сейчас говорил, что давайте до 30-го года ее растянем, но это он уже много чего говорил, да, и посредством этого найдут ему местечко, переедет он спокойно в Москву в каком-то качестве, вот, и будет сидеть под союзным президентом в качестве кого-то, даже мы не знаем кого, это сложно там представить себе, ну, какой-то выберет он себе перпендикулярный вариант, но, естественно, в этом варианте он не может оставить власть ни за кем из своих сателлитов или родственников. То есть, вот эту семейную линию не продолжить. Вот как тебе представляется, какой из этих путей близок к большей реализации? Если исключить революцию, вывести ее за скобки, которая вообще все сметет, там никого в живых не останется. А уж что говорить про все остальное. То есть, вот какой из этих вариантов, которые рисует себе сама власть, сам Лукашенко, он более реален?
Марк, ну мне кажется, что наше с тобой наблюдение за российской действительностью и отчасти за белорусской подтверждает, что из всех сценариев надо выбирать самый безумный, потому что он оказывается
Хорошо.
Самым реалистическим.
Да.
То есть вот сценарий, что Лукашенко уходит, переезжает в Москву, это то, что они обсуждали с Путиным в сентябре прошлого года.
Да.
Лукашенко дал предварительное согласие, что до конца этого года будет принята нового, этого, 21-го, Конституция, значит, что будут объявлены досрочные выборы, что он на выборы не пойдет, но перед выборами он объявит об интеграции, он переберется в Москву. Мне кажется, эту станцию мы уже благополучно проехали.
Да.
И мы уже никогда на нее не вернемся, потому что это процесс, который имеет необратимый характер. Соответственно, остается самый безумный вариант. Он его сам для себя рационализирует. Вот, ну, согласись, для европейской страны, Беларусь вообще европейская страна.
Ну, бесспорно.
Да, бесспорно, да. Это мы живем в 21 веке. Обсуждать сценарий наследования власти в Европе современной – это откровенное безумие. Но дело в том, что безумцы абсолютно логичны. Другое дело, что их логика, а Лукашенко безумен. Кстати, Путин тоже, да.
Да,
вот
конечно.
В этом смысле они изоморфны. И они поэтому очень неплохо понимают друг друга, мне кажется. И даже, наверное, испытывают, даже не наверное, а точно, некую бессознательную, если не симпатию, то влечение. Есть такая замечательная латинская фраза «abyssus abyssum invocat» – «бездна бездну призывает». Вот они тянутся, эта бездна тянется к другой. А он это рационализирует в каких-то странных построениях. Но исторического времени нет. Оно подходит к концу. Возможно, уже подошло. Я бы сказал, что это время уже подошло к концу. Эти люди просто безумны. Вот я приведу сейчас пример. Это та фантасмагорическая история, которую я хотел рассказать. Она имеет прямое отношение к Беларуси, значит, и прямое отношение к России. Это история о том, как российская элита реагирует на события в Беларуси. Значит, вот годовщина, да, которой белорусской революции посвящена наша передача. Значит, 9 августа, если быть точным, ночь с 8 на 9 августа, они, эта группа высших госчиновников, будут проводить оккультный обряд. Для того, чтобы избежать, я сейчас расскажу, это очень интересно, для того, чтобы избежать повторения белорусских событий. Значит, я об этом сказал по эху Москвы в понедельник этот, 2 августа. Ровно через 36 часов у меня возникли колоссальные проблемы. Просто колоссальные. Я не хочу их сейчас описывать, но у меня это вызвало, естественно, злость, потому что мне было понятно, с чем связано. Я стал дальше наводить справки. Я обратился к своим друзьям. Они подтвердили информацию об оккультном обряде и сказали, что именно это стало причиной того гнева, который ты на себя накликал. Я подчеркну, в обряде будут участвовать высшие сановники Российской Федерации. Высшие государственные чиновники категории А. Значит, что рассказали? Это крайне интересно будет нашим зрителям услышать. А обряд будет проводиться в 4 часа утра. Никакого астрологического смысла в этом нет. Есть только один смысл. В 4 часа утра, как ты помнишь, началась война.
Это известно, да.
Да, это вот такая магия чисел. Значит, собираться они будут с полуночи до 2 часов ночи. Потом будут проводить обряд. А обряд будет проводиться на Ивановской горке. Ну, ты представляешь это,
да,
место,
конечно.
Это недалеко от Моросейки, скорее всего, в районе Старосадского переулка, значит, где сохранились подвалы и подземелья бывших монастырей и храмов, и будут проводиться в подземной церкви, как мне сказали. Я обратился к ряду своих друзей, в частности, хорошо известному тебе, так, нашим зрителям, Андрею,
да,
Валерьевичу Космичу.
Да.
Он мне сказал, что судя по косвенным признакам, речь идет о черномагическом обряде, классическом черномагическом обряде. Значит, он мне описал детали, я не буду описывать, если он захочет, если вы там пригласитель, он напишет пост, он напишет. Все это носит, я бы сказал, не просто малоприятный, а крайне ужасающий, отвратительный характер. То, что должно происходить. Это, еще раз, это высшие сановники Российской Федерации. Имена и фамилии некоторых я знаю. Имена и фамилии остальных, они будут известны. Вот это реакция этих людей. Можно ли назвать это поведение, да, рациональным? Марк, ну какая здесь рациональность?
Да уж.
Это все равно, что если их шеф пьет кровь черной собаки по совету маршала, да? Вот. То эти люди, значит, запираются в подземелье в центре Москвы под охраной ФСО, вот в ночью 9 августа собираются проводить обряд. Это же откровенное безумие. Вот это и определяет логику поведения Лукашенко. Там просто труба пониже и дым пожиже, ресурсов меньше. Но поведение и стиль мышления, они абсолютно идентичны. И это еще раз говорит о том подлинном страхе, который эти люди испытывают перед тем, что их может ожидать. Если такие события, как были в Минске, в Беларуси в целом, вдруг начнутся в Москве. Почему они делают все то, что они делают? Почему они отравили Алексея Навального? Почему они прессуют оппозицию? Тому, почему даже вот это невинное сообщение мое, да, я бы не стал копать. Но когда у меня возникла колоссальная угроза, естественно, я понял, что публичность — это лучшая защита. И вот я с удовольствием воспользовался. Благо, это все как раз в тему нашей передачи было.
Марк? У них так все тесно переплетено. Я, кстати, зрителям напомню, может быть, кто-то пропустил или не знал, Андрей Космач, между прочим, работал в РУПЦ в свое время, между прочим, и я знаю, в какой из епархии, в Самарской епархии, где, откуда я родом, и я знал там нравы, и поэтому он врать не станет, он знает, что к чему. Он знает, что к чему, если он...
Он знает очень хорошо.
Да, он это знает
хорошо. Чрезвычайно
хорошо,
да, да. И он к этому отнесся крайне серьезно. И знает он гораздо больше того, ну, поведал мне гораздо больше того, что я сейчас рассказывал.
Да. Черномагические толки в Самарской епархии были. И, так сказать, там... Фу-фу-фу-фу. Там, конечно, мрак был. Но неважно. Значит, если нас уже смотрят 11 276 человек, около 3 000 лайков, чуть меньше поставили пока, 2 800. У меня просьба тем, кто присоединился, это еще 1 005 человек. У меня огромная просьба, пожалуйста, ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях размещайте. И пусть хотя бы в записи, мы пока 25 минут в эфире, люди посмотрят. Ну, в крайнем случае, в записи, а может присоединяться успеют, это будет тоже очень полезно. В прямом эфире оно все как-то более энергичнее происходит, так что всегда интереснее смотреть именно прямо сейчас. Это важная штука. Теперь возвращаясь все-таки к Алексею Навальному. Ты сказал о бездне. Знаешь, у Владимира Максимова есть знаменитым «Заглянуть в бездну», о Колчаке, где, если слишком долго смотреть в бездну,
Она
бездна
начинает
начнет смотреть
запутаться в
на
тебя.
тебя. Да. То есть
Да.
приблизительно так, что, вглядываясь в лик этой власти, будь то российская, будь то минская, сейчас они ведь подобные к подобному. Они сливаются до полного совпадения. Сейчас я не вижу
Да.
большой разницы. И те травят, и эти убивают, и те преследуют, сажают, и те, значит, так что я как бы, вот многие говорят, ой, мы двигаемся в сторону Минска. Куда? Как? Мы уже там. Мы уже, так сказать, можем давать консультации уже Лукашенко, как и чего. Вопрос ведь, возвращаясь все-таки к Алексею Навальному, да? Ну вот, год назад они его отравили, и это, возможно, было следствием вот этих опасений, о которых мы сказали, что они даже не гнушаются обрядами, чтобы предотвратить таким иррациональным толком, значит, ход событий, особенно с августом, который, как я уже сказал, в России он ключевой. Между прочим, в этом году, так, шутки шутками, 19 августа с 19 на 21 годовщина, 30-летняя годовщина событий 91 года, когда, ну, многие вещи совершились и в лучшую, спасительную сторону, и в худшую. Вот сейчас эта амбивалентность, она позволяет оценить их тоже так, потому что что-то мы безвозвратно упустили в эти 3 дня, которые должны были...
Шанс, да,
Шанс
шанс был
упущен
упущен,
был,
это правда.
да. То есть какой-то шанс получили, но главный шанс упустили. Иначе бы всего, что сейчас происходит, не происходило. Вот все-таки отравление Алексея Навального. Насколько напрямую... потому что там были версии, вот мне даже приходили люди, первые версии, говорят, да нет, это вот Навальный, который, значит, критиковал Лукашенко, возможно, Лукашенко имел какое-то отношение к его отравлению. Это специально вбрасывалось, я думаю, эти версии. Да, специально Лубянка или их сбрасывала, либо там еще кто-то, но, ну, вбрасывали эти версии. Из АП, кстати, принесли эту информацию. Поэтому я, ну, АП и Лубянка это одно и то же, там разницы никакой. Российские, я имею в виду. Да и там у этих то же самое. Все-таки вот эта связь. Вот власть, она год назад предполагала, что белорусы попрут все в Москву продолжать этот протест. Украинцы присоединятся сначала к белорусам, потом переедут. А я знаю правые организации, я там из нацкорпуса и так далее. У них настроения были поехать в Минск на самом деле. Просто не очень было понятно, на чьей стороне, как, что делать, за кого и что делать-то вообще. А на самом деле люди-то и выходцы из Беларуси, которые служили в АТО и так далее, были. Вот отравление Навального, оно что, должно было предотвратить именно такой же ход событий в Москве? Вот я не очень понимаю, именно тогда, год назад. Сейчас мы это понимаем так. А вот год назад, вот почему это лихорадочное решение? Давайте его отравим, чтобы мало ли что.
Марк, знаешь, вот есть в теории революции такое правило, такая закономерность. Дело в том, что революция очень часто развивается действительно по сценарию домино. Здесь важен пример. И я напомню, что как в 2014 году в России, в Кремле были напуганы украинской революцией и очень опасались, да? Как
Да.
и, кстати, во время Помаранчевой революции, я напомню, что
Оранжевый, да.
Дмитрий Олегович Рогозин ездил тогда на Майдан и выступал
Выступал на
во время,
Майдане, кричал «Уря,
да,
уря, уря,
выступал и
уря!» кричал.
поддерживал, да, и Митрофанов, по-моему, с ним был,
Да.
значит, тогда депутат ЛДПР, и тому подобное. Значит, они очень этого боятся, сценария повторения. Это первое. Второе. Из опыта белорусской революции они поняли, что критически важна роль лидерства. Критически важна. И Навальный, как раз с их точки зрения, являлся тем лидером, который бы, наверное, не допустил тех ошибок, которые были допущены зимой 2012 года, в январе. наверное, и даже наверняка, в этот раз бы он не стал говорить, мы придем еще.
Да.
Уже, наверное, в этот раз вопрос был бы решен. Решительно, прошу прощения за тавтологию, решительно и бесповоротно. И это безумно напугало. Я хочу сказать, что с моей точки зрения эти страхи были преувеличены. Но ведь, Марк, это не мы с тобой перед угрозой потери власти и колоссальных состояний. Вот. Поэтому, согласись, они исходили из того, как они оценивали ситуацию. Да, в параноидальном ключе. Да, они параноики, тем более чекисты. Чекисты, ну, собственно, спецслужбисты во всех странах мира склонны к паранойи.
Не, ну эти особенно, эти особенно.
Поэтому они поступили так, как они видели для себя единственно возможным способом. Вот. И способ этот, с их точки зрения, оказался, несмотря на весь скандал, достаточно все-таки эффективным. Mm-hmm. Они ведь смогли нейтрализовать Алексея Навального. Ну, смогли, да. Не так, как они хотели, не так быстро. Но сейчас он сидит в заключении. Они считают, что популярность пошла на нет, что позиции в России лидерства, она лишена лидерства, что все, кто мог что-либо сделать, они или загнаны в угол, ну, за границу в данном случае, в заграничный угол. Сколько там? По-моему, в Литве сейчас находится около 700 эмигрантов вот, из Российской Федерации.
Ну,
более
200
в Грузии. Да, ну я слышал 700, может быть меньше, не берусь судить. Они считают, что они своего добились. И в логике им нельзя отказать. Но сама по себе эта логика, она указывает избыточность репрессий. Мы видим избыточность репрессий, она указывает на страх. Потому что если вы абсолютно в себе уверены, я, кстати, напомню, у Энгельса есть знаменитая фраза, что террор – признак слабости, а не силы. Да. Террор никогда не выступает признаком. Вот если вы прибегаете к террору, вы ощущаете свою внутреннюю слабость. И не только внутреннюю, но, возможно, и внешнюю.
Угу. Угу.
Марк?
Да. Значит, нас еще раз напоминаю, 32 минуты мы в эфире, 12 500 человек нас смотрит, 3,5 тысячи лайков поставили. Вот, для субботнего дня уже неплохо, так что, пожалуйста, продолжайте смотреть и, пожалуйста, ссылки на этот эфир распространять. Валерий Дмитриевич, смотри, тогда вот с другого бока зайдем. Теперь вот с какого. Относительно Тихановской. Обязательно об этом надо будет сказать, потому что неполным будет, если мы не оценим ее вояжи, ее поездки к зарубежным лидерам, то есть она уже и с Байденом виделась, ну там больше ритуальная была встреча. Видимо, это какой-то сигнал Путину со стороны, соответственно, Вашингтона определенно. Ну, она сейчас, вот у нее достаточно шикарно прошел визит в Лондон, она встречалась и с премьер-министром Джонсоном, и с министром иностранных дел Рабом, и, ну, много где была, по Европе она вообще все исколесила. Но главных два союзника, Вашингтон и Лондон, уже как бы определились, публично ее поддержали, признали ее президентом и так далее. Вот эти поездки сами по себе, потому что мы видели подобную же тактику смещения режима Лукашенко, как это происходило в Венесуэле с Гуайдо. Создание второго полюса власти, вот такая, значит, дуальность некая, да, двоевластие такое, которое должно перетянуть реальные рычаги в сторону альтернативного лидера. И надо сказать, что идут по этому же пути, потому что собираются продолжить санкции. Вот, по-моему, сегодня или буквально там, в понедельник должны быть объявлены новые порции санкций в связи с убийством вот этого парня Шишова, лидера белорусской общины в Киеве. И я считаю, эти санкции должны привести к тому, что просто все финансы и все потоки, и все, что есть, там у семьи Лукашенко, у чиновников, должны отнять и ей передать в распоряжение как зарубежным бюджетом Беларуси, как президент. Ну, это логично, да? Может быть, даже стоило бы там назначить генпрокурора, назначить главу МВД за границей при ней и, собственно, начать делить эти деньги вот этих лиц. Вот. Это было бы вот так. Я знаю, что это обсуждалось.
Марк, это прекрасный совет. Прекрасный.
Шикарный. Шикарный. Я вынести решение. Быстро заморозили. Вот открыли счет в лондонском банке на, Соответственно, значит, президент Тихановской вместе правительственный бюджет сформировать вот в одностороннем порядке, ну, собираемость обеспечить путем реквизиции этого всего. И набьется, и несколько миллиардов так можно собирать. Быстро
и
причем.
Все белорусские активы за границей признать полностью принадлежащими, да, легитимному правительству в изгнании.
Да,
да. Это,
да.
Кстати, очень... Но на это они не пойдут.
Почему? Вот об этом и вопрос. Почему?
Все-таки они не хотят входить в клинч с Российской Федерацией. Они хотят истощать. Они хотят истощать ресурсы Российской Федерации таким образом, да? Они хотят истощать режим Лукашенко. Но вступать в открытый клинч они не намерены сейчас. С их точки зрения игра будет сыграна сама собой. С течением времени. И они уверены, что ожидать не очень долго. То есть они не рассчитывают играть... Ну, помнишь, были правительства в изгнании там Литвы, Латвии,
были,
Эстонии,
были.
В Соединенных Штатах, которые просуществовали по несколько десятков лет.
Нет, точно так.
Они уверены, что здесь более короткая игра. Но очень важно, что они сделали заявку уже. Да? Вот есть правительство, которое... Ну, глава... легитимный глава Беларуси. Соответственно, как только в Беларуси возникает вакуум власти, да, вот есть уже кандидат. Да. У России там может быть свой кандидат, но я думаю, что вакуум власти в Беларуси возникнет тогда, когда он возникнет и в России. Угу. И Россия уже точно будет не до поддержки кандидатов в Беларуси. Какие бы они ни были хорошие, как бы они ни были связаны с ФСБ и с Газпромом, России просто будет не до этого. А у Запада уже есть свой кандидат или, можем сказать, своя креатура. Это умело, это все умело. Это не просто троллинг. Это игра на будущее. Причем, еще раз подчеркну, это игра не на отдаленное будущее. Но поэтому они не будут доводить игру до конца. И судя по поведению, допустим, Байдена, и судя по поведению Меркель и вообще Евросоюза, они не хотят раздражать Путина сверх необходимого. И они не хотят создавать ситуацию, при которой Лукашенко вынужден будет, несмотря на все свое нежелание, броситься к нему в объятия. То есть нависать, да, шантажировать, обозначать и тому подобное, но пока что не более того. Хотя идея, которую ты сейчас вот передал, сформулировал, она, мне кажется, очень хорошая и очень рабочая. Если бы, скажем, во главе Соединенных Штатов сейчас находился Рональд Рейган.
О, да.
Да? Рональд Рейган.
Немедленно
бы реализовали.
А во главе
Великобритании,
да,
Маргарет Тэтчер, у меня нет никаких сомнений. Вот ни малейших, что они бы точно на этот шаг пошли, и прошу прощения за цинизм, клали бы они с прибором на все угрозы гибридной войны со стороны Советского Союза, в данном случае Российской Федерации. Потому что они хорошо понимали, что Советы считаются только с языком силы.
Да.
Путин считается только с языком силы и более никаким. Но они боятся его непредсказуемости. Они считают, что он более непредсказуем, чем Юрий Владимирович Андропов, допустим. Когда тот тяжело больной лежал в палате с ядерным чемоданчиком и постоянно был готов нажать на кнопку. Вот там счет шел в некоторых ситуациях, мне говорили, буквально на часы. Поэтому не будут идти по этому опасному пути. Все-таки это поколение лидеров, которые сформировались именно как лидеры в относительно мирную эпоху, Марк. Это
да,
очень важно. Они,
да,
не готовы,
нет опыта
так
войны,
рисковать,
да,
и не готовы так, наверное, блефовать. Вот Путин готов. Да? И поэтому он отчасти психологически и морально переигрывает. Ну и еще раз повторю, третью уже, идея очень хорошая. Она, мне кажется, вполне рабочая.
Ну,
и
она не такая оригинальная, не то
чтобы
я такой вот провиденциалист или там эвристически вот могу подобного рода вещи высказывать. Это не новая вещь, она вполне себе... Ну, собственно, с Гуайдо была попытка сделать то же самое. Другое дело, что... Ты, ну вот, осталось бы республиканское, ну не в лице, конечно, Трампа, а кого-то другого, может быть,
да,
так бы и двигались по этому пути, причем имели бы гигантскую поддержку участия, вот, и прежде всего, выходцев из Латинской Америки, из Кубы и так далее, наверное, продолжали. Ну, пришла демократическая администрация, в свое время договаривался с Кубой Обама, он даже там был, так сказать,
да,
и они встречались с Раулем. братом Кастро, да, и, естественно, нынешняя демократическая администрация считает, что все вот подобного рода конфликты, что на Кубе, что на Венесуэле, ну, можно договориться, можно как-то поиграть, можно, так сказать, поторговаться, нерешительно действовать, и поэтому приблизительно и то же самое из Беларуси будет происходить. Обольщение на предмет встречи Байдена с Тихановской, оно не должно действительно затуманивать той перспективы, что на какие-то вот подобного рода решительные действия они действительно могут не пойти. Ничего оригинального в этом нет, но это логичный шаг, если уж вы собираетесь реально поддерживать, а не только выражать озабоченность или говорить о, значит, безумстве этого диктатора и так далее. Ну хорошо, вот с этим тоже мы разобрались. Есть еще один острый вопрос. Вопрос очень напряженный. Сейчас он как бы косвенно развивается. Я расскажу такую историю. У нас группа националистов из России, кого убили, кого посадили, кто выехал за пределы России, кто успел убежать. Есть такие и добившиеся неслабых успехов. Вот небезызвестный мой знакомый, значит, Сергей Коротких по кличке Малюта. Вот, я, конечно, знал и Марцинкевича, даже защищал его частично, просто мне не дали его дальше защищать. Значит, мы с ним встречались, и Коротких, он уехал в Украину, стал там одним из лидеров, скажем так, национального корпуса, сейчас он оттуда отошел. Сейчас вот появилась информация, идущая из ФСБ, я ее вижу, посмотрел, не знаю, видел ты или нет, видео, где, значит, Марцинкевич дает признательные показания об убийствах, значит, Коротких, значит, якобы сотрудничал с органами, показывают какие-то бумажки, в общем, ну, как обычно. А почему мы о нем заговорили? Потому что сам он гражданин Беларуси. Какое-то время жил в Беларуси и связан был с разным таким национальным подпольем. И в России, и в Беларуси, и тогда, и сейчас в Украине, ну, является значимым авторитетом. Я думаю, что в какой-то момент, переменись ситуация, как-то создав условия, группы националистов из Украины, ну, а там разные люди, там и из России, и из Беларуси, да, объединяющиеся вокруг ряда групп, могли бы действительно оказаться в Минске и, как ты правильно сказал, наконечник копья, так же, как это и было в Украине в 2014 году на Майдане, решить эту судьбу. Вот этот наезды, вот эта попытка убийств и так далее. Кстати, Шишов вместе с ним, убитый белорусскими, возможно, КГБшками или российскими, пойди разбери, он вместе с Малютой был одним из учредителей вот некоторых вот этих белорусских объединений, они вместе были. Сейчас на него там какой-то гигантский наезд идет и так далее. А понимание здесь следующее, что действительно такой ресурс у белорусской оппозиции есть, но она чурается, потому что это нацисты, это какие-то там такие-сяки. То есть следует вот этому всему пропагандистскому нарративу, который из Москвы идет. А мы знаем, как его ляпать могут в службе по защите конституционного строя. Там мастера в 7-м отделе это все делают, во второй службе, да. Вопрос ведь в чем заключается? Стоило ли, или, может быть, стоит в будущем все-таки пойти по пути рекрутации вот этого силового части, которая находится в Украине, ну, чтобы не обманывать ожидания, раз они считают, что, значит, украинские националисты могут помочь в свержении режима или в начале подрывной деятельности партизанской, то зачем же им обманывать? Вот если бы возник этот союз между там условными либералами и националистами и резкими людьми в Украине, имело ли бы это шанс, несмотря на позицию, как мы говорили, Запада, который осторожничает, и Москвы, которая, значит, патронирует Лукашенко, дать шанс белорусской оппозиции на захват власти? Или нет?
Марк, у меня нет сомнений в том, что это был единственно возможный шанс. Единственно возможный, если речь идет о следовании стратегии острие против острия. Более того, мы с тобой прекрасно знаем, что страшный сон ФСБ, то, чего ФСБ всегда боялась.
Союз националистов и либералов.
Это союз националистов и либералов. Именно она так сделала все возможное, служба, и невозможное, чтобы этого союза не было. Ну, либералов она особо не трогала поначалу, она третировала и репрессировала националистов, причем в самой жесткой манере. Мы это прекрасно знаем. А что касается Запада, я могу сказать так. Когда решается вопрос о том, быть в стране свободной или нет, жить свободными или в унижении, Мне наплевать лично на любую позицию Запада.
Ну, совершенно
и верно. Также должно быть наплевать любому честному гражданину. Неважно, Россия или Беларусь. Потому что это наша страна, наша судьба в этой стране, мы связаны, и мы сами должны решать судьбу своей страны. А уж потом разбираться, кто чистый, кто нечистый.
Да, они я прекрасно власть знаю. Поддержат на раз. На
да,
раз.
У меня, конечно, конечно, будут иметь дело с любой властью, которая установится. С любой. В этом нет просто никаких сомнений. А закатывать манерно глаза и заламывать руки, ах-ах, как это нехорошо. Ну, хорошо, попробуйте, тетушки, пусть с кастрюльками попробуют, значит, противостоять там экипированным мордоворотом. А кто им будет противостоять? Мы же прекрасно помним восстание Спартака в декабре 2010 года на Манежной площади.
Да.
Когда ОМОН просто ретировался.
Да,
он ретировался.
История, да.
Он отказался выполнять приказы. А там было всего 5 или 7 тысяч человек. Ну уж точно не больше 7. Но это были футбольные болельщики, которые готовы сопротивляться. Я бы сказал, защищать человеческое достоинство. Вот так. Так что это вообще единственный возможный сценарий. Других сценариев просто нет и не будет. Они всегда реализуются. Таких людей всегда немного. Но они выступают точкой кристаллизации. Как только появляется то, что называют там, территорией освобожденной территорией, тут же начинают прибывать люди. И работает эффект снежного кома. Я здесь просто описываю классическую логику. Это социология, да, это историческая социология. Здесь нет ничего, там, я бы сказал, особо хитрого, мудреного, никаких цветных революций. Это всегда так было. Всегда так было, и вряд ли в будущем что-то изменится. В тех странах, где возникают острые политические кризисы. Если вы имеете дело с вурдалаками, которые вас будут уничтожать, в которых нет ничего человеческого, попробуйте протянуть им гвоздики.
Ну,
попробуйте.
Да. Попробуйте.
Или
да.
попробуйте подставить щеку для... И потом вторую.
Да. Они не понадобятся вторую, представьте, они снесут голову, как у нас принято говорить.
Абсолютно верно.
Да. Нет, я просто... Это ведь очень важно. Нас часто обвиняют, ну, не секрет, Валерий Дмитриевич, тебя, меня, всех блогеров. Вы болтаете, вы ничего конкретно не предлагаете, вы ничего не говорите. Я просто либо люди не умеют часто слушать, но те, кто нас обвиняют, потому что
не хотят.
Не хотят. Раз за разом мы говорим вещи, которые и являются решающими, определяющими, дающими вот этот заступ и копье. Потому что, когда мы говорим, что без союза националистов, вообще вот этих национальных групп таких, да, правых групп, без либералов, без части левых, которые, значит, не связаны с властью, без вот этого важного силового наполнения ничего вы не добьетесь, ничего у вас не будет. Ни на каких выборах вы арифметически власть эту не смените. А люди часто не слышат, они начинают опять петь все те же песни. Это не значит, что не надо использовать выборов. Я сейчас не агитирую против похода на выборов. Не об этом речь. Речь о том, как эта власть падет. Падет она только в результате прямого открытого силового столкновения. И вот услышать это очень важно большому числу людей. Иначе они так и будут пребывать в ощущении, в этом заблуждении, я бы сказал, что все можно решить мирно. Вот это представление о мирности в отношении этих, значит, совершенно людоедских режимов, что в Беларуси, что в Москве, оно, значит, людей смущает, дезориентирует, оно их умиротворяет даже. Им кажется, ну вот не надо ничем рисковать, ничем жертвовать, не нести никакой ответственности, даже умирать не надо. Все само собой как-то вот, значит, изменится. А оно не изменится, да? Даже когда, если Путин умрет, да, вот за ощущение того, что, ну, давайте подождем все спокойно, подождем, вот Путин умрет, и что-то само
так
собой
ничего
изменится.
Не изменится. Конечно.
Конечно.
Придет новый. Потому что его
вот давай об этом поговорим. А что будет, если Путин умрет? Вот Путин умер, и что? Чтобы люди поняли, что это не так работает, что невозможно просто дождаться смерти Путина. Вот что будет, если? Вот какой сценарный прогноз? Вот
такой? Слушай, ну, есть же простая очевидная вещь. Готовится действительно транзит. Сказать, да. В элитах он идет полным ходом. Значит, Путин готовит себе преемников. Но ведь речь о том, чтобы передать систему в сохранности. Да, она окажется в других руках. Да, последуют декоративные вольности и свободы. Да, будет оттепель. Наверное, будет амнистия какая-то. Наверное, Навальному предложат убраться за границу. Скажут, ну посмотрите, какой гуманный режим. Уезжайте куда-нибудь, в Германию, во Францию. Хотите в Соединенные Штаты. Ну, не надо сюда возвращаться. Да, последует деэскалация отношений с Западом. В этом нет сомнений. Ну а для нас-то что? Вот эта система, которая унижает все живое в России, уничтожает его, выдавливает все соки, она же никуда не денется. Я не говорю о том, что эта система левая или правая, нет. Она просто античеловечная по своему существу. По своему существу. И речь идет о том, чтобы сделать жизнь в стране свободной и справедливой. Не в идеале, я понимаю, нигде нет идеальной свободы, идеальной, ну хотя бы добиться условий для человеческого существования. Если люди думают, что эти условия возникнут сами собой, то это абсолютное глубокое заблуждение. Никогда, нигде ничего подобного не было. За свои права, за свое право определять будущее надо бороться, надо царапаться, надо выгрызать зубами, особенно в России. Именно Россия – это страна, где только сопротивление способно дать шанс на успех. Больше ничего. Больше ничего никогда. Потому что все остальное мы проходили. Все те все пути, к которым да. сейчас призывают. Мы все попробовали. Мы сами об этом говорили. Мы сами к этому призывали. Давайте мы сделаем это. Давайте мы пойдем на митинг. Митинги запретили. Ну хорошо, давайте мы будем проводить пикет. Пикеты запретили. Давайте мы будем направлять петиции. Ну, направляйте. Ну, направляйте. Ну... Делайте то, то и то. И что? Вообще ничего. Ну, давайте мы пойдем на выборы.
На выборы.
Ну, хорошо. Да. да. Давайте пойдем на
Нет,
выборы.
Нет, так а 19 все станет... Или там, какого? Я уж не слежу. 16?
19 сентября да? как раз.
Ну,
да.
так 19-го. Да, надо определиться с датой, когда уже можно будет вот после которой сказать, ну все. Это было последнее, мы попробовали, все. Больше после 19-го, условно говоря, если будет так, как вот я, как я это прогнозирую, что они просто объявят эти 70% у Единой России, и, значит, там по 10-15 округам будут еще какое-то время припираться, да, а в принципе, значит, объявят 70% победу и по округам, и по пропорциональной системе Единой России, и дальше уже как бы нужно уже для себя решить. Уже все должны сойтись в консенсусе вот в этом, значит, согласии прийти, что да, все, мы все попробовали, ничего вообще не работает. Все, это завершена история. И возврата к ней уже нет. Чтобы не было так, вы знаете, а в 2024 году стоит это снова попробовать. Против Путина
Марк, мы выставим так кандидата. Именно это мы и услышим. Я даже прекрасно знаю, чем мы увидим статьи, каких политиков.
Да.
Что нет, есть надежда, что вот был почти чуть-чуть не одержан
не хватило,
успех.
Да.
Если бы все проголосовали за Единую демократическую партию,
точно.
Успех бы точно был бы. И мы бы имели аж 10 депутатов. И жизнь да. тогда была бы совершенно другой. И слезы счастья бы пролились. Ну, как в известной песне. Поэтому есть группа людей, о которых еще Марк Аврелий говорил. Ты им хоть кол на голове тиши, они никогда ничего не поймут. Но я не уверен, что это проблема дефицита интеллекта. Я уверен, что это проблема глубокой личной заинтересованности.
Конечно.
Глубокой личной заинтересованности. Но просто когда все пути, возможные, отброшены, то, причем не мы их отбрасывали, ну давай так. Угу. Никто не хочет конфликта. Никто никогда особо конфликта
ну, конечно,
не хотел.
Конечно,
за исключением, хотели, может быть, национал-большевистской партии. Да? Она изначально была нацелена на это. Никто не хотел. Все надеялись разрешить дело с помощью какого-то компромисса. Ну, исчерпана возможность компромисса. Исчерпана. Все, его не осталось уже. Ну, вот, соответственно, только один путь, по всей видимости, остается. Путь, который у нас закреплен в Конституции. Народ является, многонациональный народ Российской Федерации, является источником власти. Не президент, не Государственная Дума, а многонациональный народ Российской Федерации. Это и есть принцип народного суверенитета. И народ может принять любой вопрос к рассмотрению и решению по своему усмотрению. У него есть такое право, согласно концепции народного суверенитета.
Да, непосредственно явочным порядком эту власть начать осуществлять. Ну что же, нас смотрит почти 15 тысяч человек, 4638 лайков нам поставили. Я прошу всех зрителей подписываться на канал Фейгин Лайф, подписываться на канал Валерия Дмитриевича Соловья, у него канал тоже в YouTube. Мы, конечно, как всегда, даем интерактивное на имя Валерия Соловья ссылку на его канал. Соответственно, конечно, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Помогите нам максимально распространить широко этот эфир, чтобы его посмотрели. Мне кажется, много интересного здесь сегодня прозвучало. И в качестве выводов, в качестве анализа это точно поможет некоторым более трезво смотреть на происходящее. Вот. Обязательно завтра приходите на эфир. У меня будет выступать бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, нынешний советник банковый в Украине Алексей Арестович и известный всем публицист, бывший советник Путина Андрей Николаевич Илларионов. Вот поговорим о предстоящем 30 августа в Вашингтон визите президента Зеленского, президента Украины, какие варианты у него есть. Валерий Дмитриевич, спасибо огромное.
Спасибо большое.
Дождемся буквально пару неделек и поговорим на следующую тему в более широком составе. Да, попытаемся это сделать. Всем спасибо и до свидания, дорогие друзья.
Спасибо, до свидания.